Слава Господу! Дети свободны, а мы еще свободнее во Христе Иисусе. А сейчас познаем еще некоторую истину и будем еще свободнее. Аминь. Потому что истина освобождает нас. И не только освобождает, но еще и учит нас. И, конечно, немножко эффект можно убрать, как-то мне кажется. Не? Нормально? Эхо нет? Мы должны познавать истину, и, конечно, будем говорить сегодня и о рождении Христа, потому что очень много есть глубинных таких откровений в рождении Христа. И основа прихода спасения в этот мир – это было Его рождение. Это лежало в основе, чтобы изменить мир, чтобы явить Божью милость. Потому что народ уже был настолько извращен, развращен, и особенно вокруг Израиля уже ополчались многие-многие. Истина, она превращалась неизвестно во что. И те же хранители истины, те же фарисеи, книжники, они просто превращались в лицемеров постепенно. Закон, он всего лишь оставался на бумаге, но сердца людей, они просто были развращенные от истины Божьей. От отношений с Богом человечество начало уходить. Ну, Бог, конечно, Он милостив и любит свое творение. Каждый человек, который что-то сотворив, он любит свое творение. И Бог, когда сотворил землю, сотворил нас, Он нас тоже любил и любит. И, глядя на все происходящее, Он отдает своего Сына, чтобы мир был изменен. И Иисус Христос родился. И родился, и слава Богу, Он родился ради каждого из нас. Он родился, чтобы человечество изменилось, чтобы открылись эти отношения с Богом, которые будут восстановлены. Это началась новая эпоха. Это началась новая жизнь у человека. И мы поговорим сегодня об этом, о рождении Христа. Потому что есть такой момент в одном из выражений Ирода. Он спросил, где должно родиться Христу? Где должно родиться Христу? И проповедь свою я так и назвал сегодня, где должно родиться Христу? И мы прочитаем из Евангелия от Матфея, 2 глава, с 1 по 12 стих. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 12 стих. Я не буду говорить о всех подробностях Рождества, как пришли волхвы, как все это было. Это все было. Это мы говорим каждый год и будем говорить об этом еще. Но я бы хотел сегодня заострить именно внимание на этом откровении, где должно родиться Христу. И вот с первого стиха мы читаем. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. То есть картина, вы видите, картина, нарисовали такую картину. Первое, что я хотел бы обратить ваше внимание на то, что должно было родиться Христу. И Ирод, он знал, что кто-то придет. Ему сказали, что придет царь иудейский, который будет вождем, который упасет народ мой. Это слова Божьи, которые были переданы. И Ирод принимает решение вот таким вот хитрым путем выведать, где он для того, чтобы уничтожить Христа, уничтожить младенца. То есть вы понимаете, что у Бога был план спасения, но Ирод хотел этот план нарушить. Конечно же, ничего не получилось, но он заинтересовался, где должно родиться Христу, где должно родиться Спасителем. Эти волхвы, цари восточные, они также были заинтересованы найти младенца, найти этого царя, найти этого вождя, то есть найти этого младенца, найти Христа. Перед ними также стоял вопрос, где должно родиться Христу. И я хочу, чтобы мы посмотрели, что каждый идет к поиску Христа, к тому месту, где есть Христос. Каждый идет со своим путем и со своими мыслями, желаниями и со своими целями. У каждого была своя цель. Кто-то хочет его уничтожить, ищет его. Кто-то хочет его найти, чтобы поклониться ему. И наша с вами жизнь, она примерно так вот и выглядит, что многие люди, они знают о Боге, знают, что сегодня Рождество. Для кого-то этот праздник – это всего лишь выходной день. Для кого-то это праздник, чтобы вкусно покушать. То есть для кого-то по-разному этот праздник. У каждого своя цель этого праздника, у каждого свое желание именно в рождении Иисуса Христа. И у каждого есть какой-то свой личный взгляд на его рождение. Но благодарению Богу, что Иисус, Он пришел и родился, и Он пришел на уровень нашего понимания. Он не родился как царь, Он был царем, но Он родился как простой земной человек, рожденный от женщины. Он родился не в каких-то царских палатах, Он родился в хлеву, где был домашний животный, домашний скот был. И вот эта жизнь началась совсем по-другому. И что-то произошло в сердце Ирода, когда он об этом узнал. Что-то произошло в сердце этих царей земных. Что-то произошло в церкви учеников Иоанна, потому что единственное место, где еще ожидали Иисуса Христа, это была школа Иоанна Крестителя. Это было его ученики, потому что они ожидали Мессию. Никто в это не верил и считали сумасшедшими. Но ученики Иоанна, они ждали Мессию, они много лет его ждали. Вы знаете, как когда увидели Мессию, когда после Иисуса, когда он был крещен Иоанном, и как Андрей, брат Петра, прибежал к Петру и говорит: «Мы нашли его». И они все оставляли и шли туда, где он был. То есть что-то в них было внутри, что вело их и тянуло их к встрече с Мессией. Что у них было? У них был вопрос, где должно родиться Христу? И где, и когда? Они жаждали его, они искали его. А в основном народ весь, и я же говорю, как я уже говорил, и книжники, и фарисеи, блюстители закона, они в основном не искали его. Потому что мы читаем в Писании, что когда Иисус родился, они только искали, как его убить, как его погубить. Когда видели его чудеса, его дела, они только искали, как сделать плохо. Они его пытались унизить, они говорили: «Ты богохульник», как только его не пытались унизить. Даже ученики его, и те говорили, это не ближайшие ученики, Другие ученики, у него было много учеников, говорили, это невозможно слушать, что он говорит. И те искали какие-то свои цели, хотели какого-то угождения для себя, но тем не менее. Поэтому, глядя на все эти события и сопоставляя с нашей жизнью, то наша жизнь, она выглядит как какое-то путешествие, как какой-то отрезок времени, по которому мы идем, по которому мы движемся, и что-то на этом пути происходит. И дело в том, что рано или поздно у каждого из нас, также и у Ирода, также и у царей земных, которые приходили, всегда будет конечный пункт, всегда есть конечный пункт. И у каждого из нас должна быть, но не у всех есть, цель. Вы знаете, люди этого мира, которые, они знают этот конечный свой пункт, и они его не представляют, какой он должен быть правильный. Потому что цели перед собой они ставят неправильные. Цели у них совсем другие. Но когда мы познаем Христа, когда мы узнали, что есть, что должен родиться, что есть Христос, есть спасение, то мы ставим перед собой другие цели. И конечный пункт наш другой. Наш конечный пункт называется вечность. Как бы это ни выглядело парадоксально, но мы стремимся для того, чтобы закончить свою жизнь, чтобы жить вечно. Понимаете? Это парадоксально, но это факт. Поэтому надо понять и прийти вот к этому самоосознанию, какой твой конечный пункт, какая твоя цель в жизни. Когда у нас есть это осознание, все будет выглядеть по-другому. Тогда мы зададим себе вопрос, где должно родиться Христу? Где должно родиться Христу? И когда перед тобой возникает вопрос, где ему... Даже если ты уже верующий человек и хочешь, и задаешь себе этот вопрос, то тебе придет понимание, что Христос, Он должен родиться и для меня каждый день, и где Он должен родиться? Ехать ли мне в Вифлеем, ехать ли мне в Израиль, или где Он может родиться для меня? Он рождается в твоем сердце, Он рождается в твоем сознании. И тогда твоя конечная цель и твой жизненный путь приобретает другое направление, другое желание жить. Потому что ты живешь и идешь ко Христу. Какая-то звезда тебя ведет ко Христу. Дух Святой Он тебя ведет и направляет. Но я хочу, конечно, обрадовать или не обрадовать, то обязательно на твоем пути, когда у тебя есть правильный конечный пункт и цель, на твоем пути ты обязательно будешь иметь шанс попасть в руки Ирода. Обязательно. Потому что Ирода не интересовал никто другой. Ирода интересовал только тот, кто может лишить его власти. Когда он узнал, что придет тот, кто может упасти весь народ Израиля, когда придет вождь, когда придет лидер, царь, вот тогда он заинтересовался. И я вам скажу, вот этот дух этого Ирода, это тот же самый дьявол, и те же самые демонические силы, они очень интересуются нами, когда мы идем по водительству этой звезды, там, где есть Христос, там, где Он родился, и там, где Он будет жить, и там, где мы становимся Его учениками. Поэтому на пути ты обязательно столкнешься с Иродом. Если Ирод не будет на твоем жизненном пути, то я тебе скажу, может быть, ты еще не идешь ко Христу. Может, рождение Христа тебя интересует для того, чтобы показать себя, чтобы приобрести какую-то власть или еще что-то. И у тебя все будет замечательно, все будет хорошо. Но когда попадаешь к Ироду, обязательно происходит какое-то лукавство, какая-то хитрость. Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Меня тут поразили эти строки, что весь Иерусалим с ним встревожился. Понимаете, почему весь Иерусалим встревожился? Потому что никто не верил во Христа, никто не ждал Мессию. То есть все люди, они жили вот этой развращенной жизнью. Неважно, был ты израильтянин или римлянин. Неважно, какой ты был, богатый или бедный. Но ни у кого не было понимания. Где-то слышали, что придет Мессия. Где-то знали, где-то, ну, кто-то когда-то говорил. И весь Иерусалим встревожился с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них. И они же сказали ему в Вифлееме иудейском, так написано через пророка. И вот тогда Ирод тайно призывает волхвов и выведует от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал, пойдите тщательно. Ну, вот такое лукавство с лицемерием. Узнайте, где он, мне тоже надо поклониться. Но вы знаете цель, какая была у Ирода. Вы уйдите, идите, узнайте. Вот это лукавство и лицемерие такое, такой хитрый, он как бы хотел перехитрить их, что вот я тоже поклониться ему хочу. Вы мне только скажите, где он, чтобы я мог поклониться. И вот в нашей жизни так происходит. Знаете, я когда-то был Иродом. Жена уже, Мария, ходила в церковь, уже говорила... Но я оставался еще неверующий, и у меня были такие мысли. Она пусть ходит, а я буду тут. Вдруг ее эта секта заманит, а я еще не там, то я смогу ее вырвать из этих лап этой секты. Разгромлю эту церковь, да я там ее разнесу, там все это. Я был Ирод. А с другой стороны, я ее отпускал и не противился. А вдруг действительно что-то там нормально, и она принесет благословение в семью. То есть вот такое лукавство и лицемерие. И вот Ира точно такой. Говорит, я хочу ему поклониться, а мысли, ну, если он царь, я лишусь власти. Знаете, я вам скажу, чтобы увидеть звезду, надо, чтобы было темно. Вот вы видите, как звезды исчезают на небе? Проходит ночь, звезды исчезают. Почему? Потому что приходит свет, и звезды исчезли. Кто днем видит звезду? Никто не видит звезду. Никто. А я вижу. Солнце-то звезда. Вот попались, вы попались. Да, ну я пошутил, конечно. Да, звезды, они исчезают. Но когда темно, звезды появляются. И когда у тебя есть желание увидеть звезду, тебе надо столкнуться с этой тьмой. И вот это наша с вами жизнь. Мы живем в этой тьме, мы живем в этом грешном мире, который есть тьма. И понимаете, если бы все было замечательно, не было бы, наверное, желания искать эту звезду. Не было бы желания и стремления, как вырваться из этого греха, из этого всего. Если бы грехом упивались, и все было хорошо, все счастливы, все в грехе, все отлично. Убил, радость такая. И тебе вместо там, тюрьмы тебе еще награду дают, там, или еще украл, молодец, вот молодец. То есть все отлично. Но тьма... Она способствует тому, чтобы кто-то начал искать звезду. Понимаете меня? И вот так наша вера, она иногда приходит не потому, что ты такой праведный, ты такой правильный, ты стабильно ходишь в церковь, все хорошо. Вера иногда приходит, когда ты сталкиваешься с какими-то трудностями. Иногда бывают такие моменты в нашей жизни, когда человек заболел, и Бог проявляет свою славу, Он его исцелил. Я к примеру говорю. Или другой пример. Человек упал, там разбился весь, и вдруг Бог раз и спас его. И у него там было, может быть, там сломанный позвоночник, еще что-то. Или, казалось бы, все. И Бог раз и спас его. Да? И возникает вопрос. Бог, а зачем ты допустил, чтобы кто-то заболел? Зачем тебе его исцелять? Можно же было бы оградить его от болезни. или от того же падения. Вы понимаете меня? Но если бы человек не болел никогда и не падал бы, то он бы не так бы искал Бога и не так бы видел эту славу Его. Но когда случилось что-то, когда пришла какая-то болезнь или какая-то финансовая проблема, неважно что, то Бог проявляет себя тогда, когда, чтобы проявить себя, Он, чтобы показать себя, что Он есть, чтобы Его слава была, она прославлена тобою, через твои уста. Потому что очень часто возникают такие вопросы, когда люди что-то не совпадают в жизни, они говорят, а почему Бог допускает? Можно каждого спросить, а почему ты допустил в своей жизни, что ты перестал возрастать в вере, что ты становишься меньше молиться, меньше читать Слово Божие, что ты становишься просто таким спокойным, самоуверенным, само, и все. Поэтому надо задуматься, что всегда, когда приходит какая-то проблема, надо всегда понимать, что это только с одной целью Бог допускает, чтобы мы взывали к Нему, чтобы мы не ослабевали в Нем. И даже если все хорошо в твоей жизни, то Бог хочет, чтобы ты все равно возрастал и все равно уповал на Него все больше и больше. Поэтому нужно увидеть эту звезду, чтобы приобрести ее, для того, чтобы идти по ее водительству, как это сделали эти люди, эти цари, которые шли. Они, видите, звезда шла вместе с ними, она вела их. И где звезда остановилась? На том месте, где лежал Иисус. Вот так нам нужно найти нашу звезду, приобрести ее и идти по ее водительству. Это прообраз Святого Духа, который ведет нас в этой жизни. И Он нас останавливает именно тогда, и Он может нас оставить именно тогда, когда ты со Христом вместе. Он спокойно передает тебя в Его руки. Он, потому что в Его руках, в руках Христа, это надежные руки. Это надежные руки. И Дух Святой говорит, ну, ты в надежных руках. В нашей жизни у каждого есть ночь, так называемая. У каждого есть какие-то, могут возникать какие-то неприятные моменты в жизни. Может, это связано с той же болезнь, там, какое-то отношение в семье и так далее. Может, финансовые проблемы. Это ночь. Но не у каждого есть в этой ночи звезда. Вот это вот единственная проблема нас, как верующих людей, что, имея ночь, мы теряем эту звезду. Знаете, можно всю жизнь ждать рассвет, когда будет светлее в твоей жизни, когда просветится уже. И многие так и живут, многие в своей вере, они думают, что ну вот, будет чуть светлее, я тогда начну что-то делать. Вот немножко, вот я сейчас заработаю чуть денег, и тогда я поправится у меня финансово, тогда я буду отдавать там пожертвования. Вот я сейчас немножко отлежусь, я пропущу там, поболею чуть, чтобы мне было лучше, и потом я тогда приду на домашнюю там или на молитвенное служение. Или еще как-то. Ну, вот как-то мы ждем этот рассвет. То есть, когда-то, может быть, вот я потом, вот еще чуть-чуть, вот я, а тогда уже вот я начну. И вот это «тогда я начну», оно отлаживается, отлаживается все больше и дальше. Но оставаться во тьме, это означает, надо искать звезду и начать двигаться ночью. Очень легко двигаться, когда светло. Очень легко двигаться, когда светло. Очень легко жертвовать, когда у тебя достаток. Очень легко приходить, когда у тебя куча времени, ты просто ничего не делаешь, получаешь откуда-то деньги, и у тебя нечего делать. И ну, пойду, вот все равно же делать нечего, пойду на молитвенное служение, пойду там на домашнюю. Это легко делается. Трудно, когда ты вот этой ночью начинаешь двигаться, тогда труднее. Первое время, как только я покаялся, буквально в первые несколько служений, там первое, второе, может, третье максимум служение, мы шли в церковь, и Ну, у меня был небольшой такой бизнес, там зимний бизнес, и было лето, зимний бизнес не шел, денег не хватало, я не мог детям купить ни клубнику, как раз сезон был, черешню, и нету денег. Жил в долг, каждый раз долг увеличивал, потому что бизнес не двигался, и мы пошли в церковь тогда, и буханка хлеба стоила, по-моему, там 70 с чем-то копеек в то время. У меня было 80 копеек в кармане, и мы пришли, идет эта корзинка по рядам, и я достаю все эти деньги до последней копейки, я даю пожертвование. Знаете, было трудно. И мысль была, что я же хлеб не смогу купить. Дети голодные, хлеба не будет. И кто-то нашептывал, ты последнее даешь, не делай этого, оставь. Я имею в виду, кто-то внутри нашептывал, не сбоку, а внутри. И вот этому кому-то внутри я сказал, что отстань от меня. Для Бога я жертвую. Все, если я уже перешел на эту сторону, я иду до конца с ним. Уповаю на него. Что будет, то будет. И мы идем домой, и Мария, она тогда была уже служителем, мы сидели в разных местах. И она говорит, ой, нам надо сейчас хлеб зайти купить. Я говорю, у меня денег нет. Хоть бы слово. Слава тебе, Иисус. Мы попели. Приходим домой, и там же стоят реализаторы, очередь реализаторов. Мы сегодня вот на деньги, деньги, деньги. Знаете, потому что отдал от того, что тяжело. Потому что ночью начал двигаться, и Бог вывел на свет. Я не призываю вас отдавать деньги, это как пример. Но точно так в любой сфере нашей жизни мы должны поступать. Для Бога, уповая на Бога, отдавать и делать для Него все. Потому что Иисус иначе не может родиться в твоей жизни правильно. Или ты будешь искать Его, где Он должен родиться, но ты будешь искать это для каких-то корыстных целей. Поэтому надо начать двигаться ночью. Недостаточно просто знать, что Бог имеет для нас. Недостаточно, потому что когда мы начинаем познавать Бога, мы знаем, что у Бога для нас есть многое чего. Даже когда мы предлагаем людям, или когда нам, мы слышим часто такие фразы, у Бога для тебя есть план, у Бога для тебя есть там что-то хорошее. Да? И мы вот начинаем идти уже с Богом, как бы ходим в церковь, и мы все знаем, что у Бога для меня что-то есть. Вот мне сейчас плохо, но я знаю, у Бога есть для меня лучшее. Но я вам скажу, это неправильный подход. Надо изменить немножко свое мышление, потому что недостаточно знать, что Бог имеет для нас. Надо знать, как это получить. Надо знать, как это получить, как найти то, что у Бога для тебя есть. То, что оно есть, оно никуда не денется. У Бога есть намного больше, чем ты думаешь или помышляешь. Намного больше. Но мудрость, которую Бог наделяет нас всех, она заключается в том, чтобы не просто знать, что у Него что-то есть, а знать, как это получить. Я приводил пример однажды. Вот у меня есть 10 евро, я говорю, Лариса, вот твои 10 евро, я тебе их даю. Это уже не мои деньги, это уже ее деньги. Но до тех пор, пока она не встанет со стула и не придет, не возьмет их, они будут здесь лежать еще неизвестно сколько. Она пойдет в магазин и скажет, у меня там есть 10 евро, продайте мне этот хлеб или еще что-то. Ей скажут, извините. Понимаете? И вот это наша жизнь примерно так. Вот мы, у Бога есть, много чего для нас есть. И мы иногда не можем встать и пойти. Вот чуть-чуть посветлеет, вот будет легче я тогда, а вот потом. Поэтому надо знать, как получить это. Основа, как узнать. Это надо сначала спросить себя, где должно родиться Христу. То есть именно в твоей жизни, где Он должен родиться. И Бог на твоем пути, Он будет проводить тебя через неудачи, Он будет сталкивать тебя с людьми, нехорошими людьми. У тебя будут в жизни возникать какие-то проблемы, какие-то могут быть неприятности в жизни. То есть в жизнь, это наша жизнь. Она никто не обещал и никто не сказал, что человек, когда родится, он будет всю жизнь счастлив. Разница лишь в том, что когда ты знаешь правильную цель, правильный путь, когда ты знаешь правильное отношение, создаешь правильное отношение с Богом, то любую неприятность и даже со столкновением с нехорошими людьми ты знаешь всегда, как правильно поступить в той или иной ситуации в твоей жизни. Потому что у тебя есть план, у тебя есть куда двигаться. В послании к филиппийцам апостол Павел говорит, мы недавно говорили эти стихи, Филиппийцам 3:13. Он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед». Понимаете? Он говорит: «Я забываю заднее, я простираюсь вперед. Ладно, меня там обидели, от меня отверглись, жена ушла, отец отвернулся». Павел, он был в жизни, когда он еще был Савл. Он был почитаем, его уважали, его слушались, к нему прислушивались, потому что он был действительно хороший учитель закона, он был исполнитель закона. И у него не было никаких... Он шел убивать, он шел гнать церковь, все подписывалось, как говорится, зеленый свет у него был. Пока он не встретил вот эту звезду, пока этот свет не ослепил его. Потому что Бог говорит, что в твоем свете ты не увидишь мой свет. Поэтому я наведу на тебя тьму, и 3 дня Павел был ослепший. Полностью ослеплен. Бог ему показал, что для того, чтобы ты увидел мою звезду, тебе надо ослепнуть и побывать в этой тьме. И оценить значимость той звезды, которая будет тебя вести теперь. И Павел не противился Божьему призванию. Он двигался вперед. Поэтому иногда мы должны благодарить Бога, что я все еще в церкви, что я все еще под Его рукой, что все еще церковь является моим покровом, что у меня есть пастырь. Дьявол посылает ночь, но Бог в любую ночь зажжет свою звезду, чтобы ты шел по водительству этой звезды. И приходит время, и в жизни каждого из нас придет время, что эта звезда должна остановиться. Остановиться именно там, где есть Иисус Христос. Как написано во втором, как мы читали в Евангелии от Матфея, 2 глава, 9 стих. Они, выслушав царя, пошли, и звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. То есть она приводит тебя, то есть Дух Святой, Он тебя всегда ведет, Он всегда приводит тебя к истине, потому что Слово Божье есть Иисус Христос. Писание говорит, что Его имя – Слово Божье. И когда ты начинаешь познавать истину, Дух Святой говорит: вот познавай истину, я привел тебя, я подвел тебя. Есть достаточно примеров в Библии. Иов, Иосиф, Павел – это люди, которые однажды, они вышли из той жизни. Они вышли из той жизни и пришли в другую жизнь. Но только когда ты приходишь в новую жизнь, у тебя должно быть правило, которое мы не всегда берем с собой. Если я перехожу в новую жизнь, то я перехожу для того, чтобы в старую жизнь больше не возвращаться. Помните народ Израиля. Бог их начал выводить в новую жизнь, они говорят: нам там было хорошо. Там было сало с чесноком, там был еще что-то было, да. Ну, но они возмущают, потому что был чеснок без сала. Дал бы им Бог сало в пустыне, а не рябчиков. Да, вот в нашей жизни мы часто хотим из прошлое затянуть будущее. Павел говорит: я простираюсь вперед, забывая заднее. А мы хотим, я не говорю о сале. Во все времена оно всегда драгоценно. И до Иисуса, и в небесном Иерусалиме, я верю. Да. Есть много примеров таких, да, в жизни людей, которые переходят, но для того, чтобы туда не возвращаться больше. И вот это для нас, это должно быть уроком, что если я хочу увидеть, где родился Христос, я хочу Его увидеть для того, чтобы поклониться Ему. Многие люди не хотят пойти в церковь, потому что они потеряют то, что они имеют в мире. Я приводил однажды пример и говорил, что подошли к нам люди, мы когда говорили им о Боге, они нам сказали, что ну у вас там в церкви, ну мы говорили о молодежи, у вас там в церкви, вот в ваших церквях, там молодежь ущемленная, их там ущемляют в церквях. Я говорю, скажите мне, чем? Конкретно скажите, чем их ущемляют в церкви? Я говорю, у наших детей, ну, детей наших и молодежи в церкви, у них есть уже автомобили, хорошее образование, у всех есть компьютеры, все уже, вот на, как говорится, на выдани, да, уже молодые, симпатичные все, и девушки, и парни, уже у некоторых скоро женятся. Жизнь прекрасная, у них все есть, в чем мы их ущемляем? Ну, не знаю, в чем вы, но вы там их ущемляете. Я говорю, да, мы их ущемляем в наркотиках, в водке, в азартных играх и в прочей вот этой сатанинской гадости мы их ущемляем. А иногда люди боятся прийти к Богу только потому, чтобы бояться оставить свой прежний образ жизни, оставить какие-то временные наслаждения, временные удовольствия и так далее, и так далее. Поэтому в жизни есть место, где всегда в нашей жизни все как-то выравнивается. Несмотря на жизненные обстоятельства, и приходит понимание, что, зачем, для чего, почему. И ты говоришь в своей жизни, вот я уже нашел, я уже узнал, где Христос, и все. И приходит, это прочувствовать надо, когда какая-то вот, ну, сила Божья, она говорит тебе, стоп, все, добрался, познавай. Добрался, дошел, познавай. Приближайся, начинай это действовать, начинай поклоняться, начинай славить. Перестань слушать этот мир, перестань слушать лукавых людей, перестань слушать. Кто ищет для того, чтобы поклониться, а кто-то ищет для того, чтобы уничтожить. Ирод, он так и не узнал, где должно родиться Христу. И в Матфея 2 глава 10 стих. Увидев звезду, они возрадовались радостью весьма великую. Понимаете? Вот есть такой стоп. Я всегда говорю, что верующий человек не должен останавливаться. Это да и аминь. Но я говорю, что есть стоп, не такой стоп, чтобы ты остановился, но есть стоп в твоем поиске. Потому что иногда искать Христа, искать истину, можно настолько искать ее, что забыть и пройти мимо того места, где ты уже ее нашел. И тебе все еще будет казаться, я еще ее не нашел. Есть люди, которые очень часто говорят в своей жизни, вот я, особенно вот, ну я не против православия, это наши братья и сестры. Вот у них есть такое понимание, что мы должны страдать. Чем больше мы страдаем на земле, тем лучше нам будет на небесах. Вот у них такое есть вероучение, ну момент в их учении. Понимаете? Но они забывают о том, что Иисус для этого и пришел. Он родился и пришел в этот мир для того, чтобы отстрадать за нас, чтобы дать нам весьма великую радость через свое рождение. Он страдал за нас. Мы свое будем страдать, не переживайте. И будут неприятности, и будут какие-то проблемы. Но понимание и сказать себе «стоп», хватит болтать о моих страданиях, я буду говорить о радости моей. Потому что Иисус за меня страдал, Иисус за меня пошел на крест, Иисус за меня был распят. Иисус ради меня это все сделал, чтобы я радовался. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, говорит Писание. Поэтому я говорю, что кто для чего ищет Иисуса? И Ирод, который искал Иисуса. Он говорит, помните, мы читали, да, сегодня, что он говорит, что где должно родиться Христу? Ему сказали, где. И он говорит, идите, это вот. Но Вроде бы, знаете, если бы даже они пришли, эти волхвы, эти цари, пришли и сказали, вот он там в том там хлеву, на такой-то улице, дали бы ему точный адрес, Ира садится в свой там Мерседес, забивает в навигаторе, этот адрес приезжает, и там Христос. И он его, ну, убивает, уничтожает его. То я скажу в таком случае, что Ирод, он так и не узнал, где должно родиться Христу. Понимаете? Смысл. Надо узнать, где ему должно родиться. Это надо узнать и почувствовать. Но когда ты ищешь Христа, чтобы его использовать, когда ты приходишь в церковь, потому что тебе плохо, потому что вот я заболел, а мне посоветовали, надо идти в церковь, там за меня помолятся. Нет, ты, может быть, и найдешь. Я не распоряжаюсь этими дарами Духа Святого. Но ты, может быть, и найдешь себе исцеление, но рано или поздно оно вернется все на круга свои, потому что ты не нашел целителя. Можно найти исцеление, можно найти финансовый какой-то момент, что тебе станет лучше в твоей жизни, но ты не найдешь своего истинного спонсора, который хранит твои финансы, который заботится о твоем благосостоянии. Поэтому Ирод, он так и не узнал, где должно родиться Христу. Ну, Божий план был, чтобы он его не нашел, он ему не дал Мерседес, поэтому не на чем было ехать. А Иисус, он говорит, что он есть звезда. В книге Откровений, 22 глава, 16 стих. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида. Звезда светлая и утренняя». Вы понимаете, это единство Иисуса и Духа Святого. Иисус, который есть Слово Божие, которое есть истина, Он же и есть звезда, и светлая, и утренняя. Он есть эта звезда. Поэтому Ирод узнал, что есть его звезда путеводная, спасительная. Он узнал это, что есть это. В 5 стихе Матфея 2:5. Они же сказали ему, он спросил, где должно родиться Христос? И они говорят ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророков. То есть он узнал, что эта звезда есть. Он узнал, что есть вождь, который должен прийти. Но он так и не узнал. Так и не узнал. Вот это наше состояние должно быть таким. Не важно, что говорят и делают против меня. Не важно. Как эти цари, волхвы. Понимаете, их он пытался перехитрить. Он пытался их каким-то образом что-то обольстить, может быть, еще, да? Ну, потому что в то время было все. Все, что было от сатаны, оно все было в то время в этом царстве, в Израильском. Единственная вот эта группа ученики Иоанна Крестителя. Коррупция, убийства, войны, рабство, нищета, богатство, разврат, полный комплект сатанинский. Все функционировало. Все функционировало. Дьявол сегодня этот мир настолько опускает вниз, что все, что функционировало, оно должно и функционировать сегодня. Но не в церкви. И не в жизни тех людей, которые нашли Христа. Матфея 2:11. Эти волхвы, эти цари восточные, они добрались до своего места. Они добрались до того, к чему шли, к той цели. Войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принести ему дары – золото, ладан и смирну. Меня иногда поражает этот вопрос, вернее, не поражает, а я задаю себе таким вопросом, вот, ну, не то чтобы вопросом. Вот эти цари, они шли поклониться, и вот какие между ними были отношения? Тот несет ладан, тот несет смирну, тот несет золото. И вот мудрость нормальных людей, никакой не зависти, И они шли в мире, у них была одна общая цель. У них был один общий конечный пункт. Вот чего не хватает сегодня многим в церквях? Когда узнаешь, где рождается Иисус, надо жить по откровению. И никогда не возвращаться туда, где находится Ирод. То есть, где находится Ирод, в лице Ирода я говорю, где находится лицемерие, твое прошлое, материальные какие-то, может, блага и так далее, и так далее. Где могут тебя обмануть. Где... Не надо возвращаться туда. Матфея 2 глава, 12 стих. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Понимаете? Не возвращайся к Ироду. Бог, если нас призвал и повел нас этой звездой к тому месту, где родился Иисус, то ты должен принять это, этот факт, и он должен родиться в твоем сердце. Он должен родиться в твоем сознании. Он должен родиться в твоей жизни. И не важно, что ты ему принесешь какие дары. Не важно, что кто-то приносит дары больше, чем ты. Не важно, что будут о тебе говорить твои родственники, которые до сих пор еще думают, что ты ходишь в секту, когда у тебя уже приготовлено место на небесах. Не важно, что будут о тебе говорить в этом мире, на твоей работе. Ничего не важно становится. Это все говорится против тебя, чтобы ты не дошел до того места. Чтобы ты испугался, чтобы ты поверил лжи какой-то или еще какой-то гадости, которая происходит в этом мире. И потом сделал то, что сказал тебе Ирод. Весь мир делает для того, чтобы ты сделал то, что диктует Ирод. Но когда у тебя приходит откровение от Бога, к ним пришло откровение не возвращаться к Ироду, а пойти другим путем в страну свою. А наша страна, это какая наша страна? Как детки пели. Мы идем тоненькой дорожкой в город Иерусалим. Вот это наше направление, это наша конечная цель. Аминь. Аминь. Я очень рад, что мы будем знать теперь, где должно родиться Иисусу Христу. Аминь.